Если мы коснемся или посмотрим хотя бы на самое начало христианства, то что мы видим? С одной стороны, борьба с христианством носила чисто физический характер. Слышите? Просто уничтожение. Уничтожение и все. Христиан ко львам. Каждый, кто будет объявлен христианином, объявится, должен быть казнен. Казнен. Не в тюрьму посажен, не штраф заплатит. Казнен. Да еще как казнен. Параллельно с этим шла борьба умственная. Это целый ряд апологетов прежней идеологии и прежней религиозности, то есть языческой, как мы говорим, религиозности, конечно, выступили решительно против христианства. Они увидели для себя угрозу, смертельную угрозу от этой религии. Причем самое интересное, и, кстати, очень важный момент, на который стоит обратить внимание, что в данном случае все, слышите, все религии, которые были до христианства, и которых в Риме можно было встретить где угодно и что угодно, все дружно выступили на борьбу с христианством. Все до одной из них увидели смертельного врага. Этот Христос все разрушал. Разрушал самую почву, что называется, под их ногами. И вот так, видите, поскольку борьба шла не только внешне физическая, в которой христиане, как правило, никоим образом, никаким образом не защищались, ну, скрывались, прятались. Это, конечно, было. Или если выступали отдельные лица, то прямо заявляли о себе как христианах, за что их казнили. Но вооруженной борьбы не было. То вот в отношении идейной борьбы вот здесь мы находим очень много защитников самых первых начал христианства. Может быть, самым выдающимся из первых, да, наверное, такого трудно встретить и потом, до настоящего времени было, самым выдающимся, поистине гением, с глубочайшим, могучим интеллектом, с великолепнейшими познаниями, с энергией, силой, ревностью, которая только изумляет. Это был Савл, гонитель христианства, но который стал апостолом Павлом. Скажу вам, что, пожалуй, равного по своему уровню, я говорю, по всем этим уровням, да, трудно даже найти ему равных. Были, конечно, подобные гении, но Павел превосходил всех. Вот первый апологет. Первый. Он был проповедником, апостолом, то есть посланником Бога, и был первым защитником тех христианских истин, которые он получил не как-нибудь, не потому, что был учеником Христа, не потому, что услышал его, увидел его. Нет, нет, не видел, не слышал, но уже был врагом. И поэтому, как только наступило вот это время выразить свое отношение к Христу, он оказался одним из первых, самых-самых ревностных борцов против христианства. Ну, что было потом, по истории церкви вы хорошо знаете. Что с ним случилось? Случилось что-то невероятное, конечно. Довольно редкое, хотя в истории подобные случаи бывали. Вот так началась апологетика. Как же позже, значительно позже, когда начали образовываться школы, то даже появилась уже дисциплина под названием апологетика. То есть целая школьная дисциплина, которая собирала и осмысливала основные положения христианства, которые необходимо было представить и показать людям, что это разумно, что это честно, что это отвечает самым благороднейшим чертам человеческой природы. Вот этим занималась и должна бы заниматься по сей день апологетика. И занимается. Ну, скажу вам такое дело, что иногда какое-то небольшое, кажется, дело, о котором и говорить-то не приходится, но потом развивается настолько масштабное, что просто люди потом удивляются. Так и апологетика. Появились целые разделы. Возьмите, например, исторический раздел, философский, Боже мой, здесь что только было, религиозно-философский раздел. В общем, целый раздел апологетики. Я просто вас ввожу в курс, вы видите сейчас, просто что это такое апологетика и с чем, как я сказал, ее едят. Так появилось для настоящего времени уже появилось, я бы сказал, неисчислимое множество апологетических работ разной направленности. Одни из них защищали бытие Бога, другие, прямо связанные с этой темой, оправдывали существование религии и указывали на нее необходимость. Другие касались непосредственно христианства и рассматривали ее основные вероучительные положения, нравственные положения. Вы знаете, отсюда море литературы, просто море. Наверное, почти по каждому вопросу можно найти множество книг. Вот так. Море – это необъятное, и ни один человек, если кто захочет все это переплыть, уже не сможет. Поздно. Надо было делать гораздо раньше. Ну и то было трудно. Помните Фому Аквинского, ну, наверное, вы с ним чаи гоняли, когда проходили католицизм и его историю. Так, это 13-14 век. Он написал «Сумму теологии». Вы знаете, в библиотеку, если вы заинтересуетесь, зайдите, посмотрите, что такое «Сумма теологии». Вот такое-то количество огромных томов. Только он один написал сумму, конечно, иначе как можно назвать было. Но этих сумм потом появилось немало, огромное количество. Что у нас с вами является основной задачей? Уж, конечно, суммами мы заниматься не будем, чтобы не утонуть в этом море. Да и скажу вам, в этих суммах католических там столько материала, который никому не нужен. Это настолько там уже произошло расчленение вот этой апологетики на множество ветвей, увлечение такими пустыми вопросами, которые сейчас, да и всегда вызывали изумление, недоумение. Ну, например, я вам приведу, и вы все скажете, а в какой точный момент, вот когда Евхаристия совершается, вот священник произносит слова, так? Ну, по-православному слова, связанные с приложением даров, но по католическому учению, которое было догматизировано в конце XVI века на Тридентском соборе, там был догматизирован фактически термин «трансубстанциацию», то есть «пресуществление». Слышите? Через 1500 лет. Я не случайно говорю об этом, я потом скажу. Было заявлено, что во время произнесения слов «сие есть тело мое», «сие есть кровь моя» происходит пресуществление. Как? А просто превращается этот хлеб в настоящее тело, это вино в настоящую кровь. Через 1500 лет. Ну, об этом, может, отдельно поговорим, что это все значит. А скажу другое сейчас. Я вам хочу указать, чем занимается богословие. А вот пока священник говорит, это есть тело мое, а в какой момент происходит это присуществление? Он сказал, сие, произошло или нет? Есть, произошло или нет? Тело, произошло или нет? Мое, произошло или нет? В какой точный момент? Что? Ни один апостол бы не ответил на это. Этим занимались высокие умы. В какой точный момент? Спорили ожесточенно друг с другом. Это называется схоластика. Схоли – это школа, конечно. Схоластика, то есть занимались беспочвенными, безумными, если хотите, даже в данном случае, вопросами, не имеющими никакого отношения к религиозной жизни. Если кого-то интересует этот вопрос, то я вам советую взять книжку и почитать интереснейшую книжку, интереснейшую. Эразма Роттердамского, который называется «Похвала глупости». Слышите, «Похвала глупости», в которой он, ревностный католик, учтите, который отчаянно спорил с Лютером, а ревностный высмеивает все безумие этих схоластических рассуждений. До чего докатились? Чем занимаются? В какой момент? Ай-яй-яй! И разум так и пишет. Да ни один апостол никогда бы на это не ответил. Но зато наши фомисты, Фома Аквинский, наши скотисты, ну, Дон Скотт знаменитый, да, и так далее, они бы вам все разложили по полочкам. Вот такие вещи. Я просто хочу рассказать о чем, как шло развитие апологетики, богословия и апологетики шло в истории христианской религии. В данном случае пример западного христианства. Но если мы будем когда-то говорить о Евхаристии, то я вам приведу и примеры восточных. тоже изумительные примеры. Сейчас ни за что не скажу, но вы будете прыгать. Да, не знаю от чего, от восторга или еще чего-нибудь. Да, вот так. Вот так. Дальше что я еще хочу вам сказать в плане такой, ну, исторического такого замечания. Наша школа на Руси были вначале с маленькими при дворах князей. Это небольшие группы при некоторых христианнейших князьях. А школу вот в таком плане, когда собирается много учеников, им преподают, и они учат и отвечают, такие школы появились очень поздно. Сначала в Киеве, в начале 17 века, затем наша московская, ну, она называлась не Московской духовной академией, конечно, да, появилась в 1685 году. И что произошло, друзья мои? Вот сейчас, вот кому-нибудь из вас дать какой-то предмет вести. Вы о нем, ну, слыхали, что такое есть? Но совершенно ничего не знаете. Что бы вы стали делать? Искать, где, что, кто написал по этому предмету, не правда ли? Ну, конечно, естественно, всегда так. Вот это случилось и у нас. Начали искать. А где уже это было? Ну, конечно, это было у католиков и протестантов. Там же школы давным-давно существовали. С 11-12 века уже университеты были. Я к чему это говорю? И, к сожалению, очень многие идеи, которые потом осуждены были даже православной церковью, вошли в наши учебники. Вошли. И многие из них до сих пор еще живут и существуют. Что является задачей в настоящее время апологетики? Сейчас то время, в которой мы живем. Кстати, хочу указать границы временные, потому что иногда мы употребляем слова и не представляем, какое это время охватывает. Древний период, примерно до 500 года нашей эры. Это история древнего мира, история древней церкви. С 500-го приблизительного, слышите, я говорю грубо, по 1500-й год. Это так называемые средние века, средневековье. Раннее, среднее, позднее средневековье. 15-16 столетия на Западе. Это эпоха так называемого Ренессанса или Возрождения. В смысле, чего Возрождения? Ну, я надеюсь, вы все проходили. Не христианство, конечно. А напротив, это было вырождение христианства и возрождение язычества в 15-16 столетии. Об этом вы можете судить хотя бы по тем картинам религиозного характера, которые писались в то время самыми знаменитыми художниками – Рафаэлем, Леонардо, да Винчи. Это эпоха вырождение. Ах, извините, возрождение. Ой, нет. Никак не пойму. Возрождение или вырождение? Не забудьте. Возрождение чего-то и вырождение бесспорно христианства. Это совершенно верно. Эта эпоха нанесла страшный удар по католицизму. Произошло потрясающее умерщение, полное омерщение сознания. Не сразу, конечно, это постепенно, но этот процесс был очень явным, отчетливым и привел к самым печальным последствиям Римо-католической церкви. Самые последние последствия, вы, наверное, все знаете, что только заявляет нынешний папа, как его итальянцы презрительно называют. Знаете, итальянцы его называют Франческо. Франциско. Франческо. Да. Чего только не придумывает. Да, человек, который уже, у которого совсем, от христианства не знаю, что осталось. Вот, мы это видим. Так вот, сейчас мы вступили в такую эпоху уже, так называемого постмодерна, то есть после нового времени. Так, в которой появилась масса вопросов, ранее просто и не могущих возникнуть, но теперь которые стоят на повестке дня. Идет сейчас страшное отступление от самой мысли о личном Боге. Бог сейчас, если сказать кратко, это непостижимое ничто. Как ничто? Ну так, вы можете подразумевать под ним все, что угодно. Бытие, высший ум, идею, абсолют. Да что вам хочется? Что хотите, то это подразумевайте. Знаете, одной из проблем апологетики в настоящее время вдруг оказывается проблема Бога. Есть он или нет? Одно. Есть кто он? Другое. Третье. Христос, кто он? Вы знаете, до чего даже доходит уже. Так, есть вот богословие революции. Слышите, богословие революции, в котором под знаком, кажется, Христа проповедуются революционные идеи, революционные в прямом смысле слова, не в переносном, бывают революционные идеи. Нет, революции кровавые, все оправдывается. Кто такой Христос? Но кто такой это одно? А нужен ли он, Христос, современному человеку? Вот какие проблемы сейчас возникают. Уж я не говорю о том, есть ли душа, что такое личность. Да, есть ли посмертная жизнь, если есть, какова она, об этом, так сказать, говорят. Но самым основным бичом сознания современных людей является уже не тот нигилизм, который особенно ярко начал проявляться в 17-18 столетиях и который привел затем к открытой борьбе с христианством. Сейчас уже даже не это. Сейчас даже не нигилизм. Сейчас уже полное безразличие. Безразличие. А не имеет значения. Есть Бог, нет Бога. Какой Он? Ну и неважно. И Христос? Какая разница? Безразличие. Вы учтите, священнику, современному священнику, с этим придется не просто встречаться, на это отвечать, научиться махать кадилом, и обезьяну можно. Кого угодно. Этой всей внешней стороне нетрудно научиться. А ответить людям, вот это сейчас, я не знаю, как никогда, наверное, является тяжелейшей и необходимейшей проблемой современного священнослужителя. Если он не сможет ответить, то он не только свой авторитет, так сказать, подорвет. Это уж ладно. Авторитет церкви вообще. А это уже беда. Это уже беда. Это уже катастрофа. Чем мы с вами будем заниматься? Я вам сказал, что, видимо, вам придется немножечко послушать, вспомнить христианских апологетов первых столетий. Христианских апологетов. В частности, что особенно важно, и что имеет значение до настоящего времени, это свидетельство не христиан о Христе как исторической личности, причем не просто личности, но личности совершенно необычной, которая совершенно иная по сравнению со всеми прочими знаменитостями, которые были известны древнему миру. Был ли он или нет? Увы, этот вопрос оказывается еще до сих пор у многих остается в забвении и непонятом. Недаром кто-то хорошо сказал. О Сократе сохранились только два свидетеля, которые сообщили письменно. Причем их свидетельства крайне противоречивые. И никто не сомневается, что Сократ был. О Христе множество, десятки свидетелей. С первого столетия причем. И нет. А вдруг? Что же вдруг? Сами не понимают, что. Так что, видите, даже одним из вопросов, которые, видимо, придется, вы об этом услышите, это, конечно, свидетельство об историчности Христа. Это действительно о личности Христа, об уникальности этой личности. Уникальности, то есть понятно вам уникальность? Единственности. С какой точки зрения? О, об этом придется говорить. Придется говорить о том, чем же отличается его учение Иисуса Христа от религиозных воззрений того времени. Потому что один из вопросов заключается в чем? Это его учение Христа не продолжение ли того, о чем уже учили, прежде всего. Может, это продолжение ветхозаветной религии? О, если бы это было так, его бы никто распинать не собирался бы. И не распяли бы. И он не стал бы врагом номер один для иудеев. Кстати, до сих пор вы же знаете, что Иисус Христос в иудаизме – это лже-мессия. Слышите? Это вообще, это, вы слышите, 2000 лет. И тем не менее идет такая волна неприятия. Не только неприятия, борьбы. Кстати, вы учтите, и вдруг Франческо заявляет, мы с иудеями верим в одного Бога. Осмыслите это. Осмыслите. А где же Христос? Как в одного? А Христос где же? Для иудеев это лже-мессия. Для тебя, папа, тот мессия, о котором учат иудеи, это антихрист. И как же в одного Бога? Видите, какие возникают вопросы-то в настоящее время? И это надо не только знать, надо и не только осмыслить, но и ответить. Так вот, еще вопрос апологетики. Христос был же верным иудеем. Вы же помните в Евангелии. Он же совершал и Пасху иудейскую. Все праздники иудейские. Был настоящим верным иудеем. Что случилось? Откуда он взял такое учение, которое вызвало самую бурную реакцию против него? Откуда он взял? И в какой степени? И почему? Где это несоответствие? Что случилось? Одной из очень важных тем и насущных тем до настоящего времени является увидеть те принципиальные различия, которые существуют между христианством и другими религиями. Христианство никак не является продолжением иудейской ветхозаветной религии. Никак не является каким-то собранием языческих каких-то отдельных положений в одно целое. Да Христос вообще не знал никаких языческих религий. Был верным иудеем, о котором говорили, что он, откуда он знает Писание даже, слышите? Плоть не плотников ли сын? То есть, с точки зрения иудейских вождей, он даже был необразованным человеком. Вот одна из важных тем – посмотреть, сопоставить христианство и иудаизм, и языческие воззрения по главнейшим религиозным вопросам. Вот. Эта тема очень важная. И это касается темы не только вероучительных вопросов. Это касается и нравственных и духовных положений. Вы слышите, это разные вещи, нравственные и духовные. Нравственное положение, нравственное учение, это касается чего? Поведенческой стороны человека. Не убивай, не грабь, не воруй. Поведенческой, то, что видно, не оскорбляй. Духовное же, когда мы говорим о духовной, то речь идет о состояние чувств человеческих, которые могут носить характер какой угодно, любви или злобы, ненависти, зависти или благожелательства, доброго чувства или злого чувства, то есть то, что скрыто внутри человека, скрыто. Почему называется духовный? Как дух. Нельзя же видеть дух. То, что скрыто, но то, что является еще более, гораздо более важным, чем то, что открыто. Потому что в конечном счете все, что делает человек, является ничем иным, как выражением его духовного состояния. Поэтому вот эти вопросы о духовности, они являются чрезвычайно важными, важными в области апологетики. Что здесь можно сказать? Какие здесь мы видим различия или сходства? Но вот в области вероучения это проявляется очень таким наглядным, что ли, и понятным образом, какие различия здесь. Вот об этом нам с вами надо будет заняться, посмотреть, что из себя представляет христианство в сравнении вот с тем языческим пониманием религиозных вопросов, которое имело и имеет место до настоящего времени. Это очень важно. Это касается учения о Боге. Да. Еще бы, там совершенно невероятные вещи, которые были предложены Христом. Совершенно невероятные, которые Он предложил, которые мы видим в Евангелии. Да. Учение о человеке, учение о самом Христе. Кто он такой? Вы знаете, какая была сложность у отцов, например, 4-го Вселенского собора, когда они должны были сказать о Христе как Бога-человеке. Бог он. Человек он. Да, Бог и человек. Так он был кто? Человека Бог? Все это было на основании Евангелия. Нужно было выразить, сформулировать, как понимать Христа. И это оказалось очень непростым. И действительно, я вам скажу, вы по истории Церкви, может, изучали, это действительно только божественное откровение помогло отцам собора сформулировать такую потрясающую истину, что во Христе две природы, которые соединены, не сливаясь во что-то среднее, слышите? Не среднее получилось между Богом и человеком, не слитно, причем не только не слитно. Затем следующее положение, это совершенно потрясающее. Не изменившись, Бог не перестал быть Богом в соединении во Христе. И человечество, человек, не перестал быть человеком, а именно был он, Бога-человек. Причем как соединились? Не слитно и неизменно. Дальше что? Нераздельно отныне в нем и неразлучно. Действительно, эта формулировка, я вам скажу, это, конечно, буквально божественное. Это действительно такое же откровение, равное откровению, которое находим мы в Евангелии. эти вот вопросы, они чрезвычайно важны нам, особенно в наше время, когда уже уровень развития интеллекта более высокий, чем когда люди были неграмотными совсем. Когда люди были неграмотны, и многие вещи были просто, ну, не по размеру. Сейчас необходимо. Сейчас нужно объяснить и ответить. Вот вы привыкли, кстати, уже вам, наверное, настолько привыкли, что совершенно спокойно это слушаете. Да. А вы знаете, вот в светских, вот мне приходится в университетах читать же лекции, какие там возникают вопросы. Все оказывается совсем непросто. А ведь какова задача ваша? Шедше научите всех. Помните? Идя научите всех, крестя их. Задача священника – научить, то есть ответить, объяснить, показать. Я почему об этом говорю? Что некоторые, кажется, начинают неплохо, а потом сползают и превращаются в жрецов. Это очень печальное явление, когда его больше уже ничего не интересует. И даже не интересует та проповедь, которая является главнейшим для священника. Именно пастырь, проповедь, а не просто служение, священнослужение, то есть совершение богослужений. Вера нужна человеку. Тогда и богослужение будет иметь смысл. Не будет веры, тогда и богослужение теряет для человека все свое значение. Так что вот мы с вами, наверное, нам придется с вами поговорить вот, об этих основных положениях христианской веры, которые вызывали и вызывают до сих пор массу вопросов. Не случайно апостол Павел сказал: «Мы проповедуем Христа распятого иудеям – соблазн, эллинам – безумие». Почему соблазн иудеям? Они ждали Мессию царя. Какого? Земного. Которому подчинится вся и все, и будет властвовать над всем миром, и все придут народы и поклонятся ему и им. Поэтому, конечно, распятый Христос – это соблазн. Эллинам, ну, в данном случае речь идет о язычниках вообще и преимущественно о философах, конечно, мыслителях. Да, да и для всего, конечно, народа. Конечно, безумие. Безумие в чем состоит? В том, что распят. Как это Бог может быть распят? Какой же он Бог, если позволил себя распять и унизиться? Вот объяснить. Вот вам вопрос. А зачем нужно это было? Христу крестом спасать человечество. Зачем? Если он Бога-человек, почему он не мог спасти всемогуществом? Зачем это потребовались, такие страшные вещи? В чем дело? Что такое? Зачем? Вы знаете, эти же вопросы постоянно встают же. Если вы не будете иметь ответа на них, будет очень жалко. Я помню, у нас был диалог с мусульманами, и это был один из таких серьезных вопросов, который прямо был задан нам. Если вы говорите, что Иисус Христос есть Бога-человек, что Он Бог, значит, зачем и почему вдруг вы заговорили о кресте? Крест, распятие, смерть. Я просто вам представляю сейчас приблизительную картину того, чем должна заниматься апологетика, на какие вопросы должны ответить. Вопросов уже очень много. А вот вопрос, который тоже постоянно задают. Зачем Бог сотворил человека, зная, что он падет, и зная, что многие погибнут навеки? Если он любовь, то почему он так сделал, что многие пойдут на вечные мучения? Вам отвечают на это или нет? Вы же проходите это, наверное. По догматике вам просто приведут тексты Священного Писания, подтверждающие, что это так. По апологетике вам скажут, почему так? Объясните. Как вы сочетаете учение о Боге любви с вечными муками? Ответьте. Отвечайте. Что же вы? Так же, как и зачем нужно было Христу страдать на кресте, чтобы спасти людей. Почему? А как понять проблему страданий? Если еще страдания взрослых людей еще можно как-то понять в силу греховности, но сколько несправедливых страданий, а страданий детей? К вам же будут приходить плачущие матери, и которым вы должны были дать ответ. И очень жалко, что если мы вместо того, чтобы знать ответы на эти вопросы, я не знаю, чем занимаемся. Видите, у вас 80 человек, да, присутствует одна треть или четверть. Неинтересно. Вот интересно, как там футбол, или, что самое страшное, о чем предупреждаю вас со всей силой. Учтите, не вздумайте смотреть порно. Погубите себя изнутри. Как дерево снаружи кажется цветущее, а внутри сгнило. Так и здесь. Не вздумайте, еще говорю вам. Это убивает тело, потому что убивает нервы, убивает самые важные скрытные механизмы существования нашего организма. Последствия происходят самые тяжелые, вплоть до того, что разрушение брака. Трагические, причем разрушения, и позорные. Потому что этот мальчик насмотрелся, а потом ничего не может быть мужем даже. Я говорю, это с точки зрения просто исключительно даже материальной. Не говоря уже о том, что это значит с точки зрения евангельского учения, учения Христа. Это погрязать в этих вещах. Имейте это в виду. Сами ни в коем случае не погружайтесь туда. И предупреждайте и друг друга, и своих друзей, и прочих. Это, вы знаете, это просто действительно дьявольская вещь, которая затягивает человека и топит. И потом все. Потом не может выйти, как сумасшедший уже. Вот видите, христианство указывает, кажется, говорит, это грех, и все. Ну, подумаешь, грех. На самом деле, что такое грех, понятие греха? Грех – это все равно, что, знаете, ножом начать ковырять свое тело. Кто ходил к зубному врачу, тот знает, что такое зубная боль. Вот что такое грех. В конечном счете есть болезни, которые сразу проявляются, есть, которые проявляются позже, но от этого они совсем не становятся легче. Что вы? Заразные болезни. Как они себя проявляют? Это ужасно. Так что, друзья мои, я вас предупреждаю, я просто считаю своим долгом предупредить, ни в коем случае категорически себе полный запрет вот, смотреть эти гадости. Иначе вы просто превратитесь не знаю в кого. Я не могу вам рассказывать, какие случаи подчас бывают со священниками, которые, так сказать, погружались в это, а потом что с ними происходило. Так что имейте это в виду. Ну, и еще об одном я хочу вам сказать. Те материалы, которые мы с вами будем рассматривать, это, так сказать, одна из сторон только процесса изучения апологетики. Вторая сторона, которая чрезвычайно важна, и которая, может быть, даже будет более активной, это сторона какая? Вы встречаетесь с людьми, с многими, с товарищами, друзьями, родными. Вы читаете что-то такое, всякую прессу, книги. Вы слышите, вам задают, или вы сами слышите многие вопросы, вызывающие недоумение, возражения, протесты против христианства и так далее. Я просто обращаюсь к вам и передайте отсутствующим, что наши уроки будут не монолог мой к вам, а, насколько это возможно, диалог. То есть вопросы, которые возникают, которые вы услышали, увидели, прочитали, кладите сюда на столик. Или задавайте так, как вам угодно, с тем, чтобы мы могли с вами их обсуждать, эти вопросы. Обучение может происходить только в таком русле. Знаете, это убийственная вещь, когда приходит профессор, одевает очки, ткнул свой палец в бумагу и бубнит себе под нос. Потому что я почему так говорю? Потому что мне жаловались вот, в светских некоторых вузах. Ну, иногда и говорят, и у нас такое бывает, будто бы, не знаю. Он сам по себе, студенты сами по себе. Главное потом материал, чтобы сдать зачет и больше ничего. Это ужасно. Нам это не нужно. Я, конечно, читать лекции буду вам, Но учтите, еще раз предупреждаю, учтите, пожалуйста, знаете, что многие из вас – это последний год, который находится в духовной школе. То есть последняя возможность узнать ответы на те вопросы, на которые потом будете прыгать, искать, где, как узнать. Но мне же звонят же бывшие студенты и каются, как понять, как ответить. Ловите момент. Я своим друзьям говорю, римляне говорили так, «карпе дием», «лови момент». Они смеются и говорят, да, ловить карпа надо, это правильно. Ловить карпа, да, ловите карпа, пока не поздно. Так что я вас предупреждаю. Пожалуйста, устно, пожалуйста, можете подавать записки сюда на стол. Я всегда буду оставлять тогда время для того, чтобы мы смогли с вами побеседовать, подискутировать. Может быть, что-то вы прочтете очень интересное. Вот сейчас вышла книжка, чрезвычайно интересная, Ларше, это профессор, который принял православие, французский профессор, бывший католик, да, написал интереснейшую книгу о новых медиа, медиасредствах, чрезвычайно интересная книжка. Там он как раз великолепно показывает, какие положительные и отрицательные стороны присутствуют в этом научно-техническом достижении. Великолепная. Мне очень понравилась эта книга, и я советую вам ее приобрести, потому что она вам пригодится в вашей даже будущей пасторской священнической деятельности. Вот так, имейте это в виду. Вот так, друзья мои, надеюсь, что вы, если еще у вас сохранился интерес вообще к чему-нибудь, мало ли, потому что вы уже все старые, я смотрю, да, в основном все старые уже, уже ничего не знаете, под старость это ничего не интересно, ничего не интересно, лишь посмотреть футбол и все, или что-нибудь похуже. Но если еще есть у вас жилка молодости, то давайте, не стесняйтесь, и все вопросы, которые возникают, личные, безличные, от кого, это совершенно не интересует, от кого. Важно, чтобы он отвечал нашей жизни вот этого дня. Вот это очень важно, чтобы отвечали. Эти вопросы. Вот так. Таким образом, тогда мы с вами будем уже заниматься апологетикой не школьной, как, знаете, как раньше учили катехизис. Знаете, как учили? Наизусть. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Мне рассказывал один из еще тех людей, который учился до революции, как они проходили этот закон Божий, учили катехизис, что их заставляли вот так учить наизусть. И он говорит, и у нас уроки закона Божьего превращались в часы острот и насмешек. О, как можно превратить процесс педагогики, то есть вести, воспитывать людей, превратить в схоластику мертвую, набивать голову какими-то знаниями, вот вроде сумм теологии, о которых мы сегодня с вами упоминали. Да. Так что, друзья мои, имейте в виду вот то, о чем я сказал, и, пожалуйста, какие у вас возникают вопросы, пожалуйста, они все должны, мы должны разрешать их, разрешить. Насколько это возможно? Насколько хватит ума? Насколько хватит знаний? Все друг другу будем помогать. Я не помню, вы вспомните что-нибудь. Я чего-то не дошел, вы подскажите. Да, надо всем вместе решать. В этом и состоит, заключается церковь. Это церковь, когда все вместе. Вот так, друзья мои. Ну и последнее, может быть, что сегодня, видите, у нас первая встреча, поэтому я делаю такие общие замечания. Никакой лекции я вам не читаю сегодня, ни на какую тему. Да, последнее, может быть. У меня на лекциях вы можете делать все, что угодно. Даже можете спать. Но, да-да-да, пожалуйста, спите. Храпеть запрещается, чтобы не мешать спать соседу. Поэтому храпеть нельзя. А так спать, ну, пожалуйста, ну, если человеку хочется спать, ну, что же делать? Я вполне понимаю, что он, когда он весь сонный, то у него ничего не дойдет. Поэтому, ну, пожалуйста, спи, но не храпеть. Вот. Конечно, я не думаю, чтобы вы занимались в это время, ну, когда, например, скучные лекции, что делать? И спать не хочется. И смотреть, кажется, смартфон, ну, как-то не совсем, может, удобно, прочее. Что делать? Мечтайте. Не вздумайте только, не вздумайте заниматься молитвой Иисусовой. Чтоб студент духовной школы молитвой Иисусовой занимался, да я ни за что во веки веков не поверю. Ну, что вы? Ну, что вы? Нам уже не нужно молиться. Господи, мы все же знаем, и в алтаре даже все знаем. Все знаем, так что нам молиться не так, что не вздумайте. Но если кто-то уже все-таки по отчаянию, ну, я буду просто только удивляться, и все. Вот так. Да, молитва Иисусовая, что вы? Я знаю, что нас учили как? Молитесь. Причем нам ничего не говорили, что значит молитесь? Даже не знаю, что такое молитесь. А, потом, ну да, чтобы получить пятерку вместо двойки. Сдать зачет. Вот это понятно. То есть, прям как язычники. А чтобы взять и помолиться, Господи, прости меня, надо же, как я резко ответил этому человеку, а? Прости меня. Да. У Бога прощения просить за то, что обманул, за то, что слукавил, да, за то, что проявил резкость. Это, нет, не знаю, в духовной школе это как, возможно или нет, вы мне скажите, я уже давно ничего не знаю. Но мне кажется, это даже невероятно. Один писал, один архиепископ писал в конце 19 века, он писал такие вещи. Вот еще студенты гимназии, университета могут пойти в церковь, встать за колонну там и действительно прослезиться. Но чтобы семинаристы такое сделали, я этого не представляю. Это он, который учился в семинарии и преподавал даже. Во как можно быть! Может такое быть? Оказывается, может. Но что делать? Так что это имейте в виду. А вообще-то было бы очень здорово, знаете, никто ничего, про себя спокойненько. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. О! Было бы здорово научиться. Вот это была бы духовная школа. А когда мы только слушаем лекции и в голове в каких-то извилинах там что-то застревает, знание, то это греховная школа, но богословская. Богословская. Ну, хорошо, друзья мои. Ну что ж, вот мы с вами, кажется, немножечко познакомились. Если сейчас у вас какой-то вопрос, вы знаете, ловко, как вы слышите, осталась одна минута. Уже вопросы некогда, уже все. Некогда, не вздумайте задавать. Да? Это ловкие профессора так делают, вроде меня. Но если есть вопросы, то все-таки, пожалуйста, конечно. Если что-то сейчас вы хотите прояснить из всего того, что вы сегодня услышали, или подумали, или еще подумаете. Ну, хорошо. Ну, просто маленькое объявление. Я вам сказал, как себя вести у меня, да? Но не сказал одного последнего шага. Точно по академическому расписанию вы должны, когда наступает время перемены, даже изо всей мочи стучать ногами под столами с кротким взглядом на меня. И я буду знать, урок окончен. Кротость и проявление ревности. Вот так. Вот это во все годы предыдущие у меня все было отлично. Ребятки следовали этому безукоризненно. Надеюсь, что вы тоже так же будете вести себя. Итак. Ох, молодцы, сдали экзамен на отлично. Ну, тогда помолимся. Всего доброго. До свидания.